Поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда праведного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. То есть Аввакум говорит, почему, Господи, вот такая несправедливость, зло, да, в этом мире? Вот, вернее, в Израиле, да? В твоем народе. Зло, и ты его никак не обуздываешь. И Бог ему отвечает. Посмотрите между народами, внимательно выглядитесь, и вы сильно изумитесь. Ибо я сделаю в ваши дни такое дело, какому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими усилениями. Страшный грозен он, от него самого происходит суд его и власть его. То есть понятно, да, они опираются на собственные силы, да? Как бы самовластно, они на кого не смотрят, не придерживаются общих точек зрения. Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его, издалека приходят всадники его, прилетает, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему подсмешищем. На всякой крепости он смеется, насыпет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и ходит он и буйствует. Сила его, Бог его. То есть видите, какой ответ Бога, да? Бог говорит, я, говорит, на Израиль-то пошлю вот такой народ, да, халдеев. А хищников, да, которые ни на что не смотрят и так далее. Вот. А тогда Аввакум отвечает, Господи, но не ты ли издревле, Господи, Боже мой, святой мой, мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивый поглощает того, кто праведнее его? И оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающиеся, у которых нет властителя. Всех их таскает удою, захватывает сеть свою и забирает их в неводы свои. И от того радуется и торжествует. Зато приносит жертву своей сети свои и кадит неводу своему, потому что от них тучная часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть, непрестанно избивать народа без пощады? Вот, здесь, то есть, получается, как же получается, он говорит, что ну, тут тоже злодей, да? Но это принцип Бога. Бог берет одного злодея, сталкивается с другим злодеем, так? И они друг друга кушают. Понятно, да, принцип? Хотя Бога и отвратительно злодеяние, поэтому и он не хочет смотреть на мерзость эту, да? Но он делает так, что вот зло на зло попадает, они как бы стравливаются одно с другим. И таким образом зло как бы компенсируется. Но все равно выхода не получается. Видите, пророк видит, что выхода все равно в этом нет. Но зло уничтожило, ну и что, а дальше что? И да, вот, он говорит, да? Зло-то второго осталось. На стражу мою стал я, и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что он, скажет он мне, и что мне отвечать по жалобе моей. То есть я пожаловался на Бога, и Бог должен мне ответить по моей жалобе. И Аввакум ждет. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится к еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет, хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верой же будет. То есть, что происходит? Бог говорит, у меня есть особая вещь, да? Которая вне вот этих всех столкновений происходит. Это особая вещь, которая относится к определенному времени, и когда придет это определенное время, наступит конец. Какая? Душа надменная не успокоится, то есть свободная воля людей, злодейцев, оно будет продолжаться. Но праведник верой своей жив будет. Главное, весь, который дал Бог пророку, какая? Праведник оправдывается через веру. То есть возникает некий совершенно новый, как бы новое измерение, понимаете? Не просто отношение там преступления и наказания, так? А выход из этого круга преступления и наказания, преступления и наказания, преступления и наказания, так? Новый выход какой? Оправдание через веру. Праведник верой своей жив будет. Веру в кого? В Бога, да? Который спасает нас сам. Бог говорит, я Бог, я Спаситель, нет кроме меня спасающего. И спасение совершается в определенное время, с которого начинается конец. Что это за время такое? Нет. Это первое пришествие Христа. Конечно же, это искупление Иисуса Христа. Это и есть явление Бога спасающего. Даже имя Иисуса означает что? Яхве спасающий. Не просто спаситель, а Яхве спасающий, то есть сущий спасающий. Бог, который пришел спасти. И вот, собственно говоря, вот это выход, понимаете? Здесь мы приходим к очень интересной вещи. Да, есть народы, которые Бог может наказывать, Бог может и награждать. Об этом мы видим ясно в Писании, да? В награду за благочестие, за праведность народов, за то, что народы считают, выбирают для себя как некий национальный идеал праведность и благочестие, Бог дает им благоденствие в той или иной мере, как ему угодно. Причем мера какая? Мера – это совесть. Об этом апостол Павел, послание к Римлянам, помните, говорит, что если язычник без закона, законное творит, он показывает, что закон написан в его сердце, в совести, которая мысли, которые то обличают, то оправдывают одну другую в день, когда Бог будет судить мир через Иисуса Христа. И вот таким образом вот закон совести, который Бог вложил в сердце всех людей, он подсказывает людям, вне зависимости даже от их вероисповедания, как они должны поступать нравственно или безнравственно. Но это, понимаете, это как бы естественный уровень. Вот я почему это подчеркиваю? Видите, на этом естественном уровне все происходит в таком круге, да? Человек сначала напрягается, делает добро, то есть также народ напрягается, делает добро, потом бывает срывается. Так? Срывается, надрывается, ему надоедает это делать, и Господь его стирает. Сначала наказывает, потом стирает. Так? Но это как бы процессы, которые происходят в рамках планеты, да, то есть в рамках этого мира. Да, но в рамках этого же мира есть еще один выход. Тот самый, который указал Бог через пророка Аввакума. Это одно из величайших откровений Ветхого Завета, которое стало реальностью в Новом Завете. Вот и здесь нужно ввести новое понятие. Если мы говорим с вами об разных народах, да, о разных расах, да, то есть о потомках Снах и Ноя, которым тоже Бог дал разные дары, там, Симу дан дар какой? Религиозный. Да? Сим, поэтому, потомки Симы, поэтому они достигли высоты религиозного мудрости, да? Об этом мы говорили, да, недавно. Это евреи, каппадокийцы, да, сирийцы, вот эти великие сирийские отцы, вот там Григорий Богослов, Василий Великий, они все семиты были. Только от разных сыновей Сима, но не все семиты. Вот, а другим народам, значит, потомкам Иофета Бог дал распространение по всему миру, да, огромное, отсюда планетарное господство европейцев, так? Всех европейцев, и русских, и там западноевропейцев. Чувство красоты, которое удивительно, которое есть, да, именно только у потомков Иофета. Ну, например, индийцы, да, там, это же иофетиты, у него не красота есть. Вот, а, например, там рядом там уродство, например, да, вот потомков Хама, у них там уродство какое-то. Ну, например, жителям там Центральной Африки, например. Африки, например.
Какие-то эти?
А если потомки Сима. Сима, семиты, да.
Прям все африканцы потомки Хама.
Все, да, африканцы все.
Ну, у японцы тоже чувствуют,
вот,
красота есть.
А они иофетиты. Да? Да. Вот это мы разница. Да, а китайцы семиты, да.
Почему тогда их как бы биология относят к одной монголоидной расе?
А раса здесь ни при чем вообще, да. Раса вообще ни при чем. Раса здесь ни при чем, здесь речь уже даже о языковой группе. Например, у японцев язык той же группы, что монгольский. Что также и той же языковой группы, что тюркский, татарский, например. Это алтайская семья.
Татары семиты.
Татары и ефетиты. Да. Индоевропейцы, татары, монголы, корейцы, японцы, жители Америки, да, то есть индейцы, они все потомки Иофета.
А почему такое
разделение?
Каким образом? А каким образом происходит?
Каким признаком? Да они по признакам? Ну, во-первых, даже по языку понятно, ибо они, собственно, помнят о происхождении. Например, корейцы прекрасно помнят, что они происходят от некого Праджапати, который был сын Хваван. Хваван, то бишь, это Яван, а Праджапати, он известен. Праджапати – это сын Ману. Ману – это человек, который выжил во время потопа. Пра, то есть, значит, пра – Джапати. Джапати – это Иофет, собственно говоря, Джапат. Иопат. Вот, отец Иофет. Кстати, индийцы так считают, мы потомки Праджапати, то есть, отца Иофета. Римляне говорили, мы отцы, мы потомки Иупатера, Юпитера. Отца Иу. и Афета. Юпитера, Афета. И Афета. Русские потомки Афета, да. И татары потомки Афета. А?
Азербайджанцы.
Азербайджанцы тоже потомки Афета. Да.
Карфаген уже часть римского государства.
Да, но Карфаген это был потомки Хама, Ханаан, Хананейда. Кстати говоря, вопреки распространенному мнению, прокляты не потомки Хама, а потомки Ханаана, а только Хананей. То есть, это...
Сам Хам не
проклят, потому что он прошел через потоп, и Бог благословил его. Поэтому, но не стал его проклинать. Проклял его первенца, Хананея.
Да ведь его тоже мог из этого народа, из Хананеев, там, например...
Вот, а у Хананеев другой...
Да, оттуда происходит,
он из берберов происходит, если так говорить. Хотя
а
тоже потом... потомки Хама тоже.
Вот так, значит,
потомки... У потомков Хама есть другой дар. У потомков Хама дар горячности, жара.
Но святые тоже из них
могут. Вот, и поэтому самая удивительная святость монашеская произошла потомков Хама. Не забывайте, что Антоний Великий потомка Хама. Понимаете? Что Павел Фирийский, потомка Хама. Да. А, вот, а, там сирийские отцы, там многие были потомками Хама, понимаете, да? Даже Хананеев. Вот, и таким образом, то есть потомки Хама, они дали вот такую пышущую, горячую святость, полыхающую. Вот, то есть каждый из вот этих потомков, они получили разные дары, которые разным личным образом себя проявили, понимаете, да? Вот, нельзя сказать, что одно лучше или хуже другого, просто разные.
А вот когда они смешиваются, когда...
М?
В смысле, когда смешание идет?
Оно... Потомков? Бывает двойное, говорят, бывает по-разному, я не знаю, как Господь действует по-разному, на самом деле. Вот, но, например, мы знаем, что Моисей был женат на потомке Хама. На ефиоплянке. Но у него негритянка жена была. Да. Книга чисел, 12 глава.
А?
Из-за этого, да, попала, да? На проказы. Да, она... Нет, Русь была хананейка. Она не была моавитянка, она была хананейка. А Русь была, да, прошу прощения, Русь была моавитянка, да, это потомка Авраама уже, семитка. А вот Раав, блудница, она была хананиянка.
Они же моавиты, они были тоже...
Семиты, конечно. Семиты? Ну, потомки Лота, вы же забыли, что ли? Это же их происхождение четко описано в Библии. Кстати говоря, вот интересно, что до сих пор вот на арабском блудстве это четко различается. Вы помните, был такой замечательный человек Хаттаб? Вот, его называют еще как? Черный араб, помните, да? А что это означает, знаете? Это значит араб, потомок Несима Ахама. Вот, понимаете, там у них есть белые арабы, есть черные арабы. Араб потомки Хама считается ниже уровнем, чем потомки Сима. Но у них это все четко прослеживается, на самом деле. Вот, ну это такая ремарочка, да, но тем не менее, видите, дары разные, да, даны разным расам, которые, вот, разным потомкам Афета, которые, заметьте, не лучше, не хуже просто. Когда там говорят, что негры хуже, там, европейцев, в чем-то хуже, в чем-то лучше, понимаете? Такого жара, как у негров, у них не будет, у европейцев. Поэтому, например, монашество африканское, вот египетское монашество, да, вот, которое было на Ближнем Востоке, оно является до сих пор образцом. Например, вот, ну, если мы возьмем Вселенскую Церковь, да, где образец монашества? Конечно же, именно там. Да, египетское монашество, и монашество, конечно, на Святой Земле, из Сирии, вот эти места. Вот. Монашество потомков Хама и Сима. Вот. А, например, монашество российское, хотя оно великое, но оно, например, для Вселенской Церкви идеалом не является. Если прийти в Грецию, там, например, российских святых вы, ну, кроме Серафима Саровского и Сергия Радонежского, в меньшей степени не увидите. И Лука в Вознесенск очень почитаю сейчас, да. Вот, а так, вот я был, кстати, вместе недавно с этим Фива, где был казнен апостол Лука, и там, например, рядом икона висит евангелиста Луки, а рядом икона святителя Луки Вознесенского висит. Да. Вот, ну, это так, ремарочка. Вот, но... Народам дано задание на ощупь искать Бога. Как об этом апостол Павел говорит. Давайте сейчас прочитаем этот текст, который говорит об народах апостолов. Чтобы мы могли понять, перейти к самому важному, что есть в этом мире, ради чего весь мир существует.
Как пойдет ощупь?
А сейчас я объясню.
А какая глава?
Мы читаем с вами 17 главу Деяний апостолов. Я буду читать с некоторыми поправками на подлинник. То есть есть неточность перевода, я буду ее сразу же не давая ремарок, поправлять. Так что если вы будете читать по тексту, вы обращайте внимание. И став Павел среди Ареопага, сказал. Ареопаг — это огромный холм, каменный, он стоит рядом с Акрополем до сих пор. Сейчас там этот текст выбит там на медной доске, если пробуйте, в Афинах. И сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно демонострашливы». Не набожно, там это именно даймонофобион, демонострашливы. «Ибо, проходя, я осматриваю ваши чтилища», то есть места, которые вы почитаете, «я нашел из жертвенника, которому написано, неведомому Богу, сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам». Я рассказывал вам историю этого жертвенника? Да, давно уже, но рассказывал. Да. Ну, там была история, когда афиняне нарушили клятву, они дали обещание жителям города Микен, по-моему, да, нет, Мигар, почтить их, если они сдадутся в плен, а потом всех пленников убили. И в Афинах началась чума страшная, которая ничем не могла быть остановлена. Они принесли жертву всем богам, а Афины в этом смысле были очень богатые. Вот, например, в городах Древнего мира, как известно, было много богов. Там было там 10 богов, 15 богов на город, там 20 богов. Но в этом смысле Афины, они были уникальны. Там было несколько десятков богов. Столько же богов, как в Афинах, было, пожалуй, только в Вавилоне, в Иерусалиме, во времена отступничества. Там у них на каждом углу по башку было. Вот. И в Мекке, во времена Мухаммада. Там было 365 богов. Вот. Да. Вот. Ну, в Мекке времена Мухаммада было, как известно, там много богов разных, там, да? Верховным богом был бог Луны. Так вот, его звали Аллах. Он был женат на богине Солнца, у него было 3 дочки. Вот. Потом Мухаммад заявил, что бог Луны — он единственный бог. Все остальные будут ложные. Поэтому у мусульман знак какой? Понятно, да, почему? Вот. Но давайте дальше. И дальше что произошло? Когда они пошли к Оракулу, Оракул сказал, что он не может ничем помочь, дефицитный Оракул, но помочь ему может Епименит с острова Крит, в Кнос. Вот, он великий философ, он может им помочь. Епименит спросил, когда приплыли, они приплыл в Афины, и он спросил, кому из богов принесли жертву. Ему всех подробно перечислили. Вот, он говорит, ну, видите, видимо, вы тому, кому надо, не принесли жертву. Он говорит, как? Ну, давайте будем логично, говорил Епименит. Если есть... ну, давайте будем сходить еще то, что нам сказали, что некий бог все-таки есть, который может помочь, так? И очевидно, что это не тот бог, кому вы принесли жертву. Ну, логично, так? Иначе бы он уже помог. Так? Вот. Этот бог, он достаточно мудр, чтобы нас услышать, достаточно силен, чтобы нам помочь, так? И он достаточно благороден, чтобы ненавидеть, кажется, преступления, так? И убийство. Ну, вот его признаки такие, так? Вот. Но как они спросили, как же узнать нам его волю-то? А ему отвечали. А он сказал, ну, смотрите, давайте возьмите баранов жирных, толстых, выгоните на лужайку, а там как раз до сих пор эта лужайка осталась, рядом с Ареопагом проходит. Вот. И если они, вот, и не кормите их всю ночь, а с утра выгоните их, если они, если Бог захочет нас услышать, то бараны лягут на траву до того, как они поедят. Вот. А если не захочет, ну, значит, не захочет. Такое испытание баранами устроил, как Гедеон. Вот. И тогда сам он обратился в молитву к этому богу, некоему, неизвестному. Вот. И сам приказал, чтобы рядом были наготове каменщики с камнями, с раствором, там совсем, да, чтобы можно было жертвенник сразу построить. И когда выгнали барана с утра, они самые жирные, самые прожорливые бараны стали ложиться на землю. И он приказал на местах, где они ложились, немедленно жертвенники строить. Ну и на этих жертвенниках, вот, и да, когда построили эти жертвенники, его стали спрашивать, а кому посвятить их? Он говорит, ну мы же не знаем, как его зовут. Так и напишем, неведомому Богу. Вот, вот, пускай он нам поможет. Вот, и как только принесли жертву этих жирных баранов, принесли жертву на этих жертвенниках, чума мгновенно прекратилась.
А когда, в каком году?
Это было в 6 веке до Рождества Христова.
И как это?
Эпименид. Эпименид. Он сказал, у него замечательно есть, с ним связано.